Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это клятвенное обетование Господа, который говорит о том, что все, что Бог обещал, Он исполнит. Очень важно, что это также принадлежит каждому из нас в отдельности, потому что, будучи главою тела своего, главою церкви, не может быть такого, чтобы все то, что написано, было только о главе. Разумеется, все это принадлежит также нам с вами. Таким образом, обетования, завещанные Богом относительно Его Сына, а следовательно и нас, являются первостепенной целью Бога. В силу этого мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Писании, в Псалме 143, содержащем в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. Именно это является первостепенной целью Бога на земле для людей, а также первостепенной целью небес для всех ангелов. Часто люди думают, что служение Богу – это является первостепенной целью Бога. Когда я задаю вопрос людям, что вы думаете, зачем Бог сотворил людей, для какой цели, они говорят, чтобы люди могли служить Богу. Мне всегда приходится отвечать, у Бога для этого есть ангелы, чтобы служить Богу. Он сотворил человека для того, чтобы общаться с Ним. Точно так же можно задать вопрос, зачем ты женишься? Зачем ты женишься? Для того, чтобы твоя жена что для тебя делала? Зачем она тебе нужна? Чтобы она тебе служила? Для этого можно нанять служанку, платить ей. Нет, для того, чтобы общаться с подобной себе. То есть Бог сотворил человека для общения с собою. Разумеется, служение там присутствует, но оно второстепенное. И как только оно выдвигается на первостепенную роль, мы теряем цель своей жизни. Общение Бог всегда ценит выше всего и дороже всего. И если мы приносим в жертву общения ради служения Богу, Бог не приемлет такого служения. Повторяю, у Него мириады ангелов, которые сделают то, чего мы не можем сделать. Он жаждет общения. Он очень общительный Бог. Поэтому следует никогда не упускать из виду одну деталь, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, то есть для того, чтобы общаться с человеком, выраженное либо в его воле, либо в его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда, на все 100%. Но вот при выполнении своей воли Бог поставил себя в зависимость от своих детей, от их воли, в силу чего воля Божия в отношении детей Божьих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Однако песнь, которую мы изучаем, это откровение Святого Духа, данное через Давида в его молитве. Здесь как раз описаны отношения с Богом и главная цель Бога. Давайте приведем ее на память и обратим ее в предмет нашего исследования. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня. и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетно и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Потрясающее содержание. И согласно содержанию этой молитвы мы установили, что причиной ее возбуждения для Давида послужили три аспекта. Это приход к власти над своим народом, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе, которую он высказал в таких чудесных благословениях. Практически, как я сказал в начале, согласно Писанию, именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что именно эти три аспекта в первую очередь являются первостепенной целью Бога и только потом уже призванием и целью Давида, следовательно, и нас с вами. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего личного призвания. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Именно этот член нашего тела является инородным по отношению к нашему возрожденному духу. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое предназначение или же на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитвенная песнь, являлась тем временем для Израиля, для Давида, когда Израиль находился под властью филистимлян, но признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. Это записано во второй книге Царств 5:17. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. Филистимляне – это необрезанные, можно сказать, и поднялись все необрезанные, и пошли искать Давида. Мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Еще раз напомню, пасти овец означает пасти чистое мышление, но ученичество заключается в том, когда мы пасем не свое чистое мышление, а мышление своего духовного отца. Именно благодаря этому Бог помазал Давида на царство. Однако, чтобы Бог мог теперь выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему собственный народ, Давид должен был взрастить и явить в самом себе плод милости и тем самым благословить Бога, что он и сделал, исповедав в данной молитве, кем для него является Бог. Согласно Писанию, мы восполняем алканье и жажду Бога, когда мы благословляем Бога. И такой пищей, таким питьем в предмете нашего благословения, которое могло бы восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Каждый из вас является собственностью Бога, и Господь является вашим Богом. И забота о себе, как о храме Божьем, чтобы привести его в такое состояние, чтобы открыто Бог мог общаться с вами, и вы с Ним, как раз это и есть пища Бога, когда мы занимаемся этим. Иисус, находясь на земле, выполнял волю Отца, и она совершенно не состояла в том, чтобы просто кормить людей хлебом. Христа оскорбляло, когда люди наедятся физически, потом ищут Его, потому что наелись физически. Он со скорбью говорил: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели вот обычный этот хлеб и насытились». Вот что сказал Иисус своим ученикам, Иоанна 4:34, когда они пришли, оставив Его голодного у Самарийского колодца, и когда они пришли и сказали: «Рави, ешь», Он им ответил: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». И как мы с вами уже рассуждали об этом, ученики были весьма изумлены, увидев Иисуса, разговаривающего с самарянкой. Во-первых, и во-вторых, изумлены, кто же мог Его накормить, что Он говорит, что Он не хочет есть, что Он сыт, что Он говорит, что воля Отца Его есть та, чтобы выполнить ее, и Он насыщается этим. Так вот, когда Он призвал самарянку к Своему Отцу и открылся ей тем, кем Он является, Он даже физически был удовлетворен, голод Его был удовлетворен. Поэтому в данной молитве, обращенной Давидом в Псалом, пищей Бога явились 10 составляющих, о которых Давид высказал и выразил их суть, кем для него является Бог или что сделал для него Бог. Во-первых, он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои брани». Далее он сказал: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». Далее: «Благословен Господь, милость моя». Далее он благословлял Бога, говоря: «Ты ограждение мое, ты прибежище мое, ты избавитель мой, ты щит мой, ты упование мое». Все вот эти термины или то, что он называл и определял, кем для него является Бог, это благословляло Бога и восполняло алканье и жажду Бога. И, наконец, он сказал: «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». То есть, буквально, Бог не будет насыщен до тех пор, пока мы не придем к власти над своим призванием, не возьмем то, что принадлежит нам по праву. По сути дела, эти 10 составляющих характеризуют плод человеческого духа. Каким должен быть плод человеческого духа, которым обладал Давид и благодаря которому он пришел к власти над своим призванием? Этим он и благословил Бога. Мы рассмотрели с вами первые 3 составляющие плода Духа и затем приступили к рассматриванию 4-й. Это способность Давида обращать на себя милость Бога путем своей соработы с этой милостью. Эта составляющая, так же, как и предыдущие, является как стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, так и одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, призванных участвовать в нашем спасении. Насколько мы помним, в Писании милость Бога является одной из составляющих, положенной в основание стены Вышнего Иерусалима, состоящей из драгоценного камня смарагда. Откровение 21:14-19. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. Основание 4-е – смарагд». Согласно Писанию, по внутреннему достоинству, выраженному в структуре всякого драгоценного камня, определяется атмосфера каждого из 12 оснований стены Вышнего Иерусалима. В то время как имена апостолов, которыми именуются 12 оснований, являются причиной возникновения уникальной атмосферы, составляющей или же соответствующей каждому драгоценному камню. Смарагд, напомню, это изумруд, драгоценный прозрачный камень ярко-зеленого цвета. Этот цвет как в Писании, так и в природе является символом воскресения и жизни. Обратившись к имени апостолов, которым именуется 4-е основание стены города, мы установили, что это Иоанн. Именно он стоит 4-м в списке апостолов, так Дух Святой расположил их. Матфея 10:2. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, второй. Затем Иаков Завидеев, третий, и, наконец, 4-й Иоанн, брат его, и так далее. Имя Иоанн означает «Яхве милостив», из чего следует заключить, что жизнь Бога, присутствующая в 4-м основании стены города, является результатом милости Божией. Слово «милость» определяется Писанием как «восстановление». То есть, если отношения с Богом нарушены, то милость восстанавливает отношения, нарушенные с Богом. Это обеспечение, это приготовление, это забота, преданность, верность, лояльность, доброта, снисхождение. В силу этого слова «милость» в Писании является широким как по своему значению, так и по своему применению. Оно призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между человеком и Богом, во-вторых, между человеком и человеком, и, в-третьих, между человеком и всею землею. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия этой милости в другой сфере. Так как, согласно Писанию, для присутствия милости Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором бы милость Бога могла воспроизвести в этой сфере жизнь Бога. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашей жизни ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы как магнит привлекать на себя и обращать на себя милость Бога. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, станем ли мы сосудами милосердия или сосудами гнева. Римлянам 9:22-23 подчеркивает мысль, что все святые разделены четко на две категории. Либо это сосуды гнева, либо это сосуды милосердия. Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Согласно Писанию, созидание атмосферы, которая бы обращала на себя милость Бога, является совместной и каждодневной работой Бога и человека в сфере милости. Попытка созидать что-либо самостоятельно, без соработы с Богом, трансформирует человека в сосуд гнева, так как является проявлением омерзительной гордыни в очах Бога. Когда человек пытается самостоятельно без Бога достигнуть праведности или обратить на себя милость путем каких-то дел. Учитывая такой необходимый тандем или союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы, как и в изучении предыдущих составляющих, пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Суть или тайна, заключенная в достоинство милости Бога, назначение, заключенное в милости Бога, цена за право обладать милостью Бога и результаты того, что мы обладаем милостью Бога. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первые три вопроса, посему давайте сразу обратимся к четвертому. По каким результатам можно судить, что мы действительно обладаем милостью Бога, что она находится над нашим шатром? Во-первых, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет являться жизнь, правда и слава. Притчи 21:21. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Вот обратите внимание, если милость Божия над нашим шатром, то мы обнаружим или же найдем жизнь, правду и славу. Когда говорится «найдем жизнь», здесь не имеется в виду та жизнь, которой живут все обыкновенные люди на земле. Не имеется в виду жизнь в теле или жизнь тела. Здесь имеется, мы обнаружим жизнь Бога в себе. Человек, соблюдающий правду и милость, потому что Бог с сосудами милосердия имеет дело, то результатом этого будет, что мы обнаружим жизнь Бога в самом себе. Далее мы обнаружим в самих себе праведность. Это отсутствие чувства вины, комплексов. Какая бы мысль ни приходила и не напоминала нам о прошлом, праведность, которую мы будем держать, ее невозможно будет выбить у нас. Точно так, как невозможно было выбить у Иова. Он сказал, я не упущу моей непорочности. Никому не уступлю ее. И он полагался, что эту непорочность он имеет благодаря искупительной жертве Сына Божия. Он сказал: «Но я верю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит сию распадающуюся кожу мою, и я моими очами во плоти узрю Господа». Поэтому здесь имеется в виду вот эта вот праведность, которая была обретена даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. То есть мы получаем праведность, принимая то, что Бог сделал для нас, а потом уже мы способны творить правду. Мы не зарабатываем эту праведность. И здесь говорится, человек, соблюдающий правду и милость, то есть он обнаружит в себе жизнь Бога и праведность Бога. Писание говорит, Христос сделался нашей праведностью. Если Христос сделался праведностью, то бесполезно зарабатывать. Не нужно творение правды, то есть рассматривать как достижение праведности. Потому что все зависит от отношения. Допустим, я творю праведное дело. Как только начинаю относиться к этому праведному делу, что я достигаю праведности этим праведным делом, то моментально моя праведность обращается в нечестие, в беззаконие, в бунт пред Богом. Я не могу путем дел достигнуть праведности. Я ее получаю в совершенстве, даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Он делается для меня праведностью, а потом я уже творю правду. И в Откровении написано, праведный дотворит правду. Видите, если я нечестивый, или я грешный, или я несовершенный, и я творю правду, чтобы стать совершенным, у меня ничего не получится. Для того, чтобы творить правду, надо уже быть праведным. Поэтому я беру праведность Христа, Он является моей праведностью, и я начинаю творить правду. Иногда у меня это плохо получается, как у любой хозяйки, когда она печет блины, первый блин, то есть есть такое выражение или пословица, первый блин комом. И, конечно же, когда такой блин выходит, сатана тут же говорит, ну что, ну ты праведный, если ты праведный, ты мог бы творить правду, почему же у тебя не получается? Скажите, получится? Для этого есть земля, для этого есть тренировка на земле. Земля – это тренировка. То есть мы тренируемся здесь, и Бог это видит. Главное – не падать духом и начинать заново, заново и заново. Но только не стремиться стать праведным, а творить правду. И поэтому вот что человек, над которым обитает милость Божия, он обнаружит в самом себе жизнь Бога, праведность Бога. Далее он обнаружит славу. Славу Бога. Есть слава человеческая. Слава Божия, слава человеческая – это враги, непримиримые друг с другом. То есть при обнаружении славы Божией вам слава человеческая будет омерзительна. Вы будете избегать ее, вы не будете обращать на нее внимания. Это будет выражаться, во-первых, что вам станет безразлично, что думают и судят о вас люди. Человек, который не имеет вот этой славы Божией, он пытается имитировать и ходит пред людьми. Ему очень важно, что говорят о нем люди, как они о нем думают. Он очень боится упасть в глазах определенных людей. Но человек, обладающий Божьей славой, свободный от этого. Ему абсолютно безразлично, что они думают. Он не боится упасть в их глазах. Вот посмотрите на Давида. Он одел хитон и стал прыгать, как ребенок. Ну, то есть не совсем вел себя как-то, как царь, вот будем говорить, как ведут себя великие мира сего. Он вдруг повел себя, как мальчишка. Он стал прыгать пред ковчегом. И его жена в сердце своем уничижила его. И потом сказала, ну, что ж ты натворил? Ты в глазах служанок и слуг своих так унизился. А он совершенно спокойно ответил, скакал и буду скакать, прыгал и еще буду прыгать, плясал и буду плясать пред Богом и пред служанками, о которых говоришь, что я унизился, я буду в славе. И действительно не было подобного царя, который был бы в славе у своих слуг, так как был царь Давид. Вот почему? Потому что на нем обитала милость Божия. А раз милость Божия была над его шатром, то он обнаружил в себе славу Божию, и он абсолютно не заботился о славе человеческой. Ему безразлично было. Апостол Павел также сказал о себе, «Мне абсолютно не важно, как судите обо мне вы, как судят обо мне другие, я даже сам не даю себе оценку». То есть люди, обладающие славой Божией, не дают себе оценку. Они представляют, чтобы Бог судил о них. Когда человек судит о себе, то когда кто-то к нему относится, он обижается, потому что он дал себе оценку завышенную, и вдруг к нему отнеслись не с той оценкой, которую он себе дал. Но подлинные Божьи люди не судят даже сами себе, не дают себе оценки. Они представляют, чтобы Бог судил. И поэтому, когда люди говорят, им безразлично, поднимут они его наверх или опустят его вниз, ему ни то, ни другое не важно. Вот это означает, что в вашей жизни присутствует милость Божия. У вас будет жизнь Бога, праведность Бога и слава Божия. Во-вторых, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем являться зеленеющей маслиной в Доме Божием. Псалом 51:10, Давид говорит в этой песне: «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков». «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповаю на милость Божию». Если человек уповает на милость Божию, то он является зеленеющей маслиной. Если же он не может уповать на милость Божию, а уповает на что-то другое, то, разумеется, он не может быть зеленеющей маслиной. То есть зеленеющая маслина всегда была символом присутствия Божьего помазания, Божьей власти. Поэтому очень важно понять эти мысли и проверять самого себя, насколько милость Божия присутствует. И как мы с вами говорили, не нужно отчаиваться. Сатана будет всегда освещать те сферы нашей жизни, где милость Божия еще не воцарилась. Он не будет вам говорить и указывать на те сферы, где милость Божия находится или царит. Представьте себе, что вы являетесь обетованной землей, каждый из нас в отдельности. Вы начали ее завоевывать, заходить туда по милости Божией. По откровению вы берете первый город, вы зашли. Вы что думаете, сатана будет акцентироваться на Иерихоне, что вот вы обладаете праведностью, вот Иерихон вы взяли? Нет, он будет показывать вам те города, которые вы не взяли. И будет говорить: да никакой милости Божией над тобою нет. Если бы она была над тобою, то вот эти города были бы в твоей власти. Дух же Святой будет исходить из того, что милость Божия над твоим шатром, потому что над какой-то сферой уже есть, в какой-то сфере эта милость уже обладает, и ты уже владеешь этой сферой. Та сфера нашей жизни, которой мы не обладаем, те эмоции, которые мы не способны сдержать, говорит о том, что мы еще не вступили в наследие в этой сфере. Но я уверен, что у каждого из вас есть такие сферы, в которые вы вступили в наследие. То есть есть люди, которые совершенно свободны от алкоголя, никотина, наркотиков, разврата, абсолютно свободны. Они не мучаются, и их не тянет, когда они проходят в магазине, в продуктовом, идут, скупаются и проходят мимо винного отдела, у них слюнки не текут, у них не возникает никакой мысли: вот бы попробовать. Абсолютно, они свободны. Почему я так говорю? Я знаю по себе это. Вот я прохожу, мне абсолютно какое там марочное вино, там абсолютно как оно играет. Ну вот ноль, как говорят, и все. Безразлично. Точно так же безразлично мне курение, наркотики. Абсолютно безразлично. Даже если попадается кто-то курящий рядом и дым, вот запах дыма, то он на меня действует отрицательно. Мне становится как-то неприятно, и я пытаюсь скорее выскочить к чистому воздуху. То есть, и мне искренне жаль тех людей, которые отравляют и убивают себя, обманывая себя таким образом. Поэтому здесь говорится о такой свободе. Я хотел бы, чтобы вы не отчаивались, потому что то, что вы сидите на этом месте, пришли на служение, говорит о том, что милость Божия есть над вашим шатром. Поэтому, если в какой-то сфере ее еще нет, то нужно просто ожидать, молиться. И мы с вами говорили, что делать для того на предыдущем служении, что делать, какую цену платить для того, чтобы войти в эти сферы. Сейчас мы косвенно об этом говорим, а больше говорим о том, как я могу определить, что милость Божия обитает над моим шатром. В-третьих, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что нам будет дарована помощь от Бога для выполнения своего призвания. Числа 11.11. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» Обратите внимание, что после того, когда Моисей сказал это Богу, Бог немедленно взял от духа Моисея и возложил на 70 старейшин, которых он сам избрал. И эти люди стали нести тяжесть ответственности, которую нес Моисей, и Моисею стало легче. Это говорит о том, что он нашел милость в этой сфере. Моисей прекрасно понимал, что он имел милость Божию в разных сферах жизни и своего призвания. Но вот в сфере помощников у него был пробел. Ему нужны были помощники. Он не мог один тащить на своих плечах духовную ответственность за весь этот многочисленный жестоковыйный народ. И он сказал: «Господи, для чего ты мучишь меня? Почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего?» И Бог сказал: «Хорошо, то есть я даю тебе это». И милость Божия воцарилась в этой сфере. И когда пришли ему, там двое не пришли. Там 68 пришло, двое где-то остались в стане. Ему пришли и сказали, что там они пророчествуют в стане. Он говорит: «Я рад был бы, если бы весь народ стал пророками и все пророчествовали. Так что не надо, сын мой, за меня ревновать». Когда Иисус Навин пришел и доложил ему: «Господин мой Моисей, там два человека пророчествуют в стане». Он говорит: «Слава Богу! Я хотел бы, чтобы все запророчествовали». Он знал, что Бог выполнил. Он нашел милость в очах Бога вот в этой сфере. В-четвертых, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем обладать способностью уповать на милость Господа. Появится способность. Псалом 118:77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Каким бы успешным ни был человек, и до каких бы высот он не возносился в своем совершенствовании и процветании, и в его сущности все равно всегда будет оставаться невосполненная одна потребность, выраженная в утешении, идущем от милосердия Божия. Вот хоть как бы утешить человека и восполнить его всем, чем он обладает, и лишить его утешения от милосердия Божьего, и человек будет чувствовать неполноту, сиротство. А святой Божий человек вообще почувствует оскорбление. Он скажет: «А зачем мне все это, если нету твоей милости?» Потому что присутствие милости Божьей в определенной сфере – это возможность видеть Божье лицо. Вот что это такое. Если я не могу видеть лицо моего отца, но я имею все от него, то человек, который любит своего отца, скажет: «Отец, мне это все не нужно, если я не могу видеть твоего лица». Потому что это очень важно, и для Бога это важно. Бог часто испытывает человека, будет он доволен помазанием, которое он дал ему, духовное дарование, проявление духовных дарований, какие-то благословения. Он успокоится и не будет уже, возможно, искать моего лица. Но дети Божии, которые влюбились и которые ищут и исследуют Бога, если им давать все, но не давать этого, они начнут скорбеть. И поэтому Давид прямо говорит, он не говорит, что вот утешение мое, что я завоевал, я взял власть над врагами моими, я взял у них много золота. Мы читаем, Давид, когда завоевывал, значит, своих врагов, территории, он забирал у них все. Их скот, их золото, их людей обращал в рабство. Но никогда мы не видим, чтобы Давид как-то удовлетворялся вот этими факторами. Он говорит: «Утешением моим является милосердие твое». Поэтому, чтобы милосердие могло проявиться в утешении, необходимо наличие закона Божьего. Обратите внимание, он сказал: «Закон твой – утешение мое». В этом милость Божия, закон Божий, то есть Писание, которое могло бы не просто быть известно человеку, но которое бы являлось его пищей и питьем. Мы не можем иметь утешение от Слова Божия, если оно не является нашей пищей и нашим питьем. Именно таким образом утешение, исходящее от милосердия Божия, выражает себя через откровение закона Божьего. Закон Божий имеет две стороны. Согласно Писанию, он благ и он строг. Следовательно, утешением закона Божия может быть только одна сторона закона по отношению к нам. Это благость закона. Римлянам 11:20-22 апостол Павел описывает состояние израильского народа, который отошел от веры от Бога, отломился от своего корня, и Бог обратил к нему свою строгость, другую сторону закона, и Израиль не имеет утешения и по сей день. Я недавно слушал передачу, и одна дама очень красноречиво просто вскрывала вопрос ненависти к евреям по всему миру, во все времена, от всех национальностей. Вот почему их так вот ненавидят? Вот почему вот так их ненавидят? Да потому что они отломились от Бога, они потеряли милость Бога. Как только милость Бога придет над ними, в них влюбятся все народы. Мы читаем в Писании, что влюбятся буквально все, будут поклоняться чуть ли не как богам им, как только милость Божия воцарится над ними. И вот апостол Павел пишет, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Иначе ненависть людей постигнет и тебя, как постигла их. То есть отсечение от корня. Таким образом, милость Божия может служить нашим утешением только по Слову Божьему, воспринимаемому нами. Псалом 118:76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему». До тех пор, пока милость Божия, охарактеризованная в написанном Слове, не станет нашим утешением, и у нас не будет никакой возможности представлять интересы Бога в основании нашего спасения. То есть, почему люди не могут быть уверены на 100% в своем спасении? Потому что написанное Слово Божие не является их утешением. Мой сын недавно мне говорит, я с одним, говорит, братом беседовал с другой церкви, он мне задает вопрос, а как ты думаешь, до Адама люди были? Он говорит, я вообще об этом не думаю. Писание говорит, что не было. А я так не думаю. А как ты думаешь, инопланетяне существуют? Он говорит, нет, не существует. Это бесы, которые приходят в виде... А я так не думаю. Вот у нас есть один старичок, говорит, такой добрый брат, и он в видениях постоянно, значит, Бог его уводит на другие планеты, где все голые, и мужчины, и женщины. Это говорит о том, что там все хорошо, и вот есть такие планеты. Но я сказал своему сыну, я думаю, что этот старичок либо извращенец, почему ему такие вот видения голых он пытается видеть? Потому что, ну, я не буду видеть голых во сне, если я их наяву не хочу видеть и не вижу. Вот, и не смотрю, и не увлекаюсь этим. То есть вот почему-то во сне мне постоянно сны такие вот у меня, если есть, я себя нахожу, что я изрекаю какие-то глубокие истины, и просыпаясь, я хочу вот как-то схватить это все. Вот, и сегодняшней ночью я тоже интересно очень проповедовал во сне. И сам себя потом, когда просыпаюсь, что это такое? То есть, значит, это Слово Божие. А этот старичок видит голых мужчин и женщин. Говорит, нет, он добрый старичок. Я говорю, нет, он либо какой-то извращенец, либо оккультно обремененный. Ну, что-нибудь вот из двух одно. Поэтому мы должны прекрасно понимать эти вещи и не быть настолько наивными. Псалом 142:12. «По милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Если мы Божьи рабы, то мы начнем молиться, чтобы Бог удалил от нас такие видения и такие сны, и чтобы мы не попадали больше на такие планеты, где все голые. и чтобы не видели разных уродиков, инопланетян, думая, что это Бог сотворил. Мы должны верить, что Священное Писание является законченным авторитетом, и что все, что Бог хотел, уже сказал. Вот есть такие места Писания. Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Он ничего не делает. То есть все, что Бог хотел открыть, Он открывает рабам своим пророкам. Рабы же Его пророки запечатлели это, увековечили в Писании, что Бог уже открыл. И теперь, если Бог открывает, Он открывает уже с позиции, Он заложил основание этих пророков, и теперь мы на этом основании строим. Павел говорит, теперь смотрите, из чего вы строите. Ну вот представляете, когда верующие люди начинают думать не о том, как взрасти в полную меру возраста Христова, как встретиться с Господом, а о том, есть ли жизнь на Марсе. Мы уже вообще скатились куда-то. Хорошо. Еще одно место Писания. Псалом 31:10. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Обратите внимание, у праведника тоже много скорбей. Но написано, от всех их избавит Господь. Вот это окружение милости будет избавлять. Нечестивый не будет избавлен от своих скорбей, а праведник будет избавлен. Вот что здесь имеется в виду. Псалом 32:22. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Здесь Дух Святой ставит через Давида такое равновесие. То есть милость Божия будет с нами в той пропорции, в которой мы будем уповать на Бога. Или на Его милость. Чем больше мы будем уповать на Него, тем больше будем обладать милостью, тем более на нас будет окружать. Если же мы теряем надежду и начинаем обращаться к другим источникам, чтобы подчеркнуть там какое-то упование, то, конечно, и милость Божия будет в маленьком проценте. И еще одно место Писания, согласно этой мысли, Псалом 146:11. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Благоволит Господь к уповающим на милость Его. Обратите внимание, благоволение – это милость Божия, это благость Его. То есть Он обращает свое благоволение. И когда Он обращает свое благоволение, в нем есть нечто то, что этот мир не может дать. В-пятых, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы в момент, когда будут колебаться наши ноги, мы будем поддержаны Богом. Псалом 93:18. «Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня». То есть, я думаю, что нет такого человека, который бы периодически не колебался определенно в чем-то или от чего-то. Либо его потрясла сильно какая-то болезнь, либо какая-то утрата, либо какие-то обстоятельства жизни, какие-то отношения с каким-то человеком иногда потрясают нас, и наши ноги колеблются. Когда речь идет о колебании ног, речь идет о колебании нашей веры. Начинает колебаться человеческая вера. Быть может, Бог меня забыл. Быть может, Бог меня оставил. Быть может, я что-то натворила такое, что Господь больше со мной не хочет иметь дела. Начинают лезть всякие мысли в голову. И Давид говорит, когда начинали вот эти мысли лезть ко мне в голову, и когда моя вера слабела, в это время милость Твоя поддерживала меня. В это время Дух Святой приходил, и приходили другие мысли. Если бы я Тебя оставил, то я бы не умирал за Тебя. Я просто не могу Тебя оставить. То, что ты переживаешь, это не означает, что я тебя оставил, потому что я тебя возлюбил вечной любовью. То есть, каким образом Бог поддерживает в момент, когда вера начинает тускнуть, колебаться из-за чего-то или из-за кого-то, когда начинают приходить мысли в нашу голову, которые успокаивают нас и говорят, не все потеряно, нет, не все потеряно. Иногда Господь это делает через кого-то в собрании, через проповедника, через друга. Иногда через мужа жене, иногда жене через мужа, иногда через детей родителям, иногда детям через родителей. То есть Бог в это время берет сосуды милосердия и начинает успокаивать, укреплять, говоря, не все потеряно. Вот это означает, когда колеблются ноги мои, милость Твоя поддерживала меня. Это говорит о том, что если вы в вашей жизни имеете вот такие симптомы, это говорит о том, что милость Божия с вами. В-шестых, результатом того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что мы будем обладать способностью быть служителями Нового Завета. Давайте прочтем такое местописание, 2 Коринфянам, 3 глава, 6-18 стих и продолжение в 4:1-2. Мы знаем, что главы иногда разбили и смысл, а смысл, значит, вот этой 4 главы находится в 3, он продолжается. Потому что стихи и главы сделали просто так, чтобы легче было читать, и абсолютно по-живому иногда смысл разорвали. А там смысл один, начиная во всем послании, от первого слова до последнего. Поэтому мы должны понимать, что новая глава – это не нечто новое, а это продолжение, это, то есть исходящее из третьей главы. Поэтому я сейчас прочитаю вот конец одной главы и начало другой. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посему...» То есть, как будто бы новая глава, но эта мысль продолжается, вот, исходя вот из этого слова «посему», то есть, исходя вот из этого, что я сказал вам, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. То есть, какое служение? Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Господь есть Дух, где Дух Господень, там свобода. Мы можем открыто взирать на Господню славу, преображаться. И он говорит, вот это и есть то служение, которое мы имеем пред Богом. Мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Видите, быть служителем Нового Завета – это способность взирать на славу Божию и отображаться, то есть начинать сиять от этой славы. Сиять от этой славы. Лицо человека буквально может просиять в прямом смысле слова. Иногда мы этого не видим, но все равно будет видно, вот говорит, а что ты такой сияющий, что ты такой радостный? То есть иногда эта радость может выйти наружу при служении, когда милость Божия начинает над человеком обитать в какой-либо сфере, он может просто просиять, как у Моисея сияние исходило от лица, и люди не могли смотреть, на них приходил ужас от этого сияния. Это такая радость, которая не приводила людей в восторг, а заставляла трепетать, потому что это сверхъестественное сияние. Это сверхъестественная радость. Такой покой, такое бесстрашие. И Слово Божие говорит, в этом как раз и заключается суть, значит, милосердия Божьего, суть Божьей славы. И в-седьмых, результатом милости Божией над нашим шатром будет способность призывать Бога. Не все люди обладают способностью призывать Бога, потому что не разумеют, что такое призывать Бога. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Обратите внимание, то есть человек призывает Бога, и Бог милостив к призывающим. Поэтому, согласно данной пророческой констатации, назначение милости Божией в основании нашего спасения призвано обслуживать только сосуды милосердия, которые узнаются по способности призывать имя Господа. Давайте вспомним, когда Бог говорит или призывает человека, вот Бог призвал Авраама, Бог призвал Гедеона, когда Бог призывает какого-то пророка, он всегда повелевает что-то. Призвал Бог и сказал, пойди туда-то, туда-то и скажи тому-то вот то-то и то-то. То есть практически это слово означает, когда Бог говорит или призывает, означает приказ. Бог приказал, Бог повелел. Но вот когда человек призывает Бога, то это означает способность слышать повеление Бога в своем духе и немедленную готовность внутри выполнять услышанное. абсолютно разные смыслы, но переводчики перевели одним словом, что Бог призывает, что человек призывает. А смыслы разные. На иврите они абсолютно разные. Это разные слова, наполненные разным смыслом. Поэтому слышать повеление Бога в своем духе человек может только после того, когда воздвигнет в своем духе, как мы знаем, согласно Писанию, некую башню, с позиции которой он может слышать голос Божий, а вернее, отличать его голос от голосов иных. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Когда люди начинают бегать по так называемым пророческим сосудам, Господь использует эту сестру или этого брата, и можно через него вопросить Бога. Вы знаете, я это тоже делал в свое время, дико восхищался этими людьми, почитал их и сегодня почитаю. Но я понял одно, что это оскорбляло Бога. Моя позиция оскорбляла Бога. Я не искал его в себе, я не искал, что он скажет во мне, потому что не было, видимо, этой башни. Я ее не мог построить, у меня и понимания такого не было. Вот. Я понимал, что он может говорить только с некоторыми и к некоторым, а ко мне может говорить только через некоторых. И для меня это уже была радость, если он ко мне через кого-то заговорит. Оказывается, согласно Писанию, Бог-то хочет говорить со всеми, живет во всех. И хотел бы, чтобы мы воздвигли вот такую башню в своем духе, чтобы всякий раз, когда у нас возникал какой-либо вопрос, житейский или духовный, мы могли просто спросить Господа на этой башне и ожидать, что Он скажет нам по жалобе. И Он бы отвечал. По сути дела, воздвижение этой башни представлено в основании нашего спасения, выраженном в своей сущности из драгоценного смарагда. Вот то, что мы читали в начале, что милость Божия выражена в основании. А милость – это способность слышать Бога. Если у нас нет способности слышать Бога, значит, милость Божия не пришла в сферу нашего слышания. Мы не слышим Его в нашем духе. Мы слышим физическими ушами, когда кто-то проповедует, кто-то что-то говорит. Но мы не слышим в духе Господа, который говорит нам. Значит, нам необходимо создать или воздвигнуть эту башню. Потому что башня, которую мы должны воздвигать, на самом деле состоит очень из интересного материала. И этот материал у всех у вас есть. Это Слово Божие, которое записывается на скрижали нашего сердца. Бог говорит в человеке, в его духе только тогда, когда на скрижалях сердца записаны заповеди Божьи, закон Божий. Когда записано, что добро и что зло. Потому что многие люди не разумеют, что добро и что зло, и для них Слово Божие не является авторитетом. Они говорят, а я думаю, а я так не думаю. Они не говорят, так говорит Писание, так говорит Господь, или написано, я думаю, а я так не думаю. Это говорит о том, что у них нет этой башни. Поэтому они вынуждены обращаться к таким вот старичкам, которые бывают на планетах и видят голых мужчин и женщин. И отсюда они заключают, что Бог продолжает творить. Он продолжает творить, это мы здесь одетые ходим, а Бог-то в это время на других планетах натворил уже людей голых, и они там живут полной жизнью, а мы вот здесь с вами одетые ходим. Вы знаете, недалеко здесь, в Канаде, есть такое вероучение, исповедание. Кстати, это русские до революции были высланы еще царем, и их там тысячи в Канаде есть. Они полностью имеют свои коммуны, вот. Эти люди тоже так полагают, что мы должны прийти в состояние первого Адама, невинности, невиновности. И поэтому духоборы, они во время служения полностью раздеваются догола. И вот все собрание сидит голое. Дети, бабушки, дедушки, взрослые люди, молодые, все голые сидят. И меня туда пригласили проповедовать. Говорит, брат Аркадий, вот хорошо бы, если бы вы согласились проповедовать. Ну, я пока не знал, говорю, а дальше что? Ну, только, говорит, надо раздеться. Я говорю, как раздеться? Ну, догола. Я говорю, это невозможно. А они мне говорят, эти два брата, ну, мы же раздеваемся. А один пастор мне говорит, ну, я когда проповедовал там, то я на хитрость пошел. Я сказал, братья, вот Бог дал корове хвост, чтобы, ну, закрывать эту срамоту. Можно я здесь хоть листик повешу? но они ему разрешили повесить листик. Ну, вот Борис с Сарой знают их, этих людей, которые там проповедуют. Я отказался. Я говорю, почему вы не скажете им, что по Писанию мы не должны в образ Адама входить, а мы должны в образ Христа входить. А Христос нигде голым не представлен. Нигде. Единственное, где он голый был, это на кресте. Но это был позор. Его опозорили, раздели его, унизили. То есть и здесь нагота была позором. Они говорят, ой, правда, что мы как-то не могли им об этом сказать. Ой, хорошо, брат, что ты нам это сказал. То есть, поэтому, когда у нас нет башни, то есть, а эта башня вот из этого материала строится, повторяю, мы должны запечатлеть на скрижале нашего сердца. Когда мы слушаем Слово Божие, исповедуем его, думаем о нем, оно записывается туда. И как только определенный комплекс всех истин запишется туда, у Духа Святого появится возможность говорить вам, потому что Дух Святой говорит в духе человека через Слово. Если нет там Слова, он не может говорить. Потому что он говорит словом, говорит через слово, записанное на скрижалях нашего сердца. Дух Святой хочет, чтобы все святые слышали его. Но это зависит от того, насколько мы будем истину туда, или вот такие байки будем слушать, что кто-то где-то на берегу моря с Христом танцует на свой день рождения. И люди в это верят. Ой, сестра какая, как это ей вот Бог дал. И вот все читают, как это она танцует каждый день, каждую ночь со Христом. Такого нигде мы не видим. А что это апостол Иоанн на острове Патмосе не танцевал с Христом? А что это вдруг какая-то сестра танцует? А потом мы не видим нигде этих ангелиц. С этой сестрой потом ангелицы ходят, она видит ангелиц женского рода. В Писании мы тоже этого не видим. И люди верят во все это. И супер там генералы подписываются под этими байками. Мы должны быть очень осторожными в этом случае. А посему, несмотря на то, что Бог милостив, человек, не имеющий записи истины, заповедей Божьих в своем сердце, может быть потерян Богом, как сосуд милосердия. Псалом 72, 27, 28. Когда человек не хочет слушать Слово Божие или слушает что-то другое, он таким образом удаляется от Бога. И вот что Писание говорит. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Мы говорим о призывании Бога. Невозможно призывать Бога, если у вас нет внутри башни, с которой бы Господь говорил. Чтобы эта башня была, надо иметь в голове царя. Вы знаете, что редко найдете святого человека, у которого был бы царь в голове. Обычно о таких людях говорят, этот человек без царя в голове. Это люди, которые не признают авторитетов. Они сами для себя авторитет. Вот как они думают, как они полагают, так они и делают, так это и есть. И они не признают авторитетов. То, разумеется, это люди, отступающие от Бога, потому что Бог – это Бог порядка, и Он обязательно создал авторитеты, и этим авторитетам необходимо подчиняться добровольно и желанно, чтобы Господь мог говорить там у нас. Таким образом, роль Бога в отношении пребывания Его милости в каждой отдельной сфере нашей жизни заключается в том, что Он как законодатель устанавливает в каждой из этих сфер свои нормы и свои определения в отношении того, что является добром и что злом. Писание все это установило, и вы переносите туда. В то время как наша роль в пребывании милости Божией заключается в том, чтобы слушать Бога в своем духе и немедленно выполнять услышанное. Итак, давайте подведем итог. Милость дается и пребывается с теми, кто имеет или умеет осознавать и каяться в своих грехах. Мы говорили это в третьем аспекте, когда разбирали, какую цену необходимо заплатить за то, чтобы обладать милостью Бога. Во-вторых, милость Бога дается просящим во имя милости. В-третьих, милость дается на основании достоинств Сына Божьего. И в-четвертых, милость дается только во время, благоугодное Богу, а не во время, благоугодное нам, которое мы сами для себя устанавливаем или диктуем Богу это время. Эти четыре составляющие являются способом и целью, используя которые мы воздвигаем или пребываем в милости Божией, или вот строим на основании из смарагда свое строение. Милость Божия дается кающимся, коротко. Милость дана для изглаживания грехов. Когда мы, уже будучи христианами, периодически согрешаем, то милость дается кающимся для изглаживания грехов. И она проявляется только тогда, когда у нас появляется желание и потребность избавиться от соделанного греха, делающего нас пленниками закона греховного. Давайте прочтем Псалом 50 с 3 стиха. Это молитва, которой мы должны молиться. Вот основание. Возьмите прямо эти слова, когда вы согрешили пред Господом, и отрекайтесь от этого греха, и начинайте каяться пред Богом. Надо высказать это в словах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Если не можете молиться, возьмите и читайте, и приписывайте себе. Прямо читайте пред Богом, как это делают евреи. Они берут молитвенные слова. Писание говорит, возьмите молитвенные слова. Приходят к стене, плача, и, покачиваясь вот так, молятся, читают. Потому что все запомнить невозможно. Но если эта молитва потрясающая, молитесь ей. Я как-то пришел в один дом и слышу, сестра молится, решил подождать. И вот она молится: «Господи, дай молитву, Господи, дай молитву, Господи, дай молитву». На иных языках немножко опять: «Господи, дай молитву, Господи, дай молитву». Я думаю, сколько она будет молитву? Как это «Господи, дай молитву»? Ты молись, вот, возьми молитвенные слова. Она около 2 часов молилась, и я ждал. То есть для меня это был шок. Эта сестра считалась супердуховной, а молиться она не умела. Потому что никогда вы станете просто религиозными за то, что вы долго молились. У вас появится чувство такого превосходства над другими людьми. Но когда вы будете молиться вот такой молитвой, где каждая строчка – смысл, кто я и кто Бог, и что я наделал, то у вас не возникнет чувство превосходства над другими, потому что вы говорите: «Беззаконие совершила я или совершил». «Тебе единому согрешил я, грех мой предо мною, очисти меня, избавь меня, иссопом Твоим окропи». Посмотрите, какая красочная молитва о том, как Бог будет давать милость кающемуся. Я бы мог дальше продолжать, но так как время наше истекло, давайте мы заключим наше богослужение. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».